грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в центре общественного внимания находится пресс-конференция главы государства. Большая ежегодная предновогодняя пресс-конференция, на которой были представители и российских, и зарубежных средств массовой информации, и обсуждались как внутриполитические, так и внешнеполитические проблемы. Вот мы как раз этому аспекту ее и посвятим наш и сегодняшний эфир, назвав его «Кремль в международной изоляции», поскольку первые же вопросы на эту тему именно так позиционировали нынешнюю ситуацию в России. И гости наши сегодня – политолог Григорий Трофимчук. Добрый вечер, Григорий Павлович. Добрый вечер. Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. И наш коллега Леонид Велихов, шеф-редактор Московского бюро «Радио Свобода», который был на этой пресс-конференции. Леонид, как вам вообще атмосфера понравилась сегодняшнего мероприятия?
Атмосфера, я не могу сказать, что мне понравилась, но во всяком случае в ней совершенно не было такого ура-патриотического ликования, не чувствовалось, как, скажем, в прошлом году, в позапрошлом году. Ну, в прошлом позапрошлом я не был, но наблюдал это все по телевизору. Сегодня была достаточно, мне кажется, по отношению к главному герою этого события, достаточно, если не скептическое, то спокойное такое настроение. Он вышел под очень жидкие вообще какие-то случайные аплодисменты, которые тут же оборвались. Он, я имею в виду президент России Владимир Владимирович Путин, он несколько раз такие, как он любит, кидал зажигалки в зал словесные, и они тоже не имели приема. И он, как мне кажется, он почувствовал на самом деле, что приема нет, и он явно был не на подъеме. Он провел эту пресс-конференцию так очень рутинно, не зажигал, как он любит, ну и свернулся, видите, опять не пошел на рекорд, всего лишь 3 часа после прошлогодних 4 часов 4 минут, как тогда нам сообщил Песков. Так что вот так вот все прошло в очень рабочем режиме.
Мне кажется, сам, сам набор вопросов был очень тяжелый. То есть их в мягкой, вежливой форме задавали. Угу. Но важно, кто задавал и суть самих вопросов. То есть тяжелые вопросы были даже от самого главного нашего федерального канала. Угу. Не буду его называть. Там и по Крыму, и все остальные вопросы. Вот это как раз насторожило постороннего наблюдателя. Почему вдруг, неожиданно, вот сразу такие тяжелые вопросы? И на них заготовок не было ответов. То есть это было видно. Да, ну, то есть люди действительно хотели получить ответ, как мне показалось. Потому что это всех волнует.
Пресс-служба не раздавала вопрос, как обычно делается при входе.
Нет, там какая-то своя, так сказать, кухня была, да? Логистика и своя кухня была, потому что я просто был свидетелем того, как какой-то, значит, молодой человек, у которого бейджик был не журналистский, а безопасность, он собрал вокруг себя группу молодых журналистов, провинциальных, ну, так мне показалось, еще когда не пускали в зал, и сказал: «За мной строго по одному». И провел их в зал. То есть там какая-то рассадочка была преднамеренная, но я совершенно согласен, что единственное, что мне кажется, что все-таки таким образом они попытались как раз немного Путина спасти от того, чтобы вот эти вот острые вопросы не задали бы там иностранцы, у какие-то, так сказать, независимые российские журналисты, и поэтому они оказались в устах журналистов федеральных каналов и были, как вы, наверное, тоже обратили внимание, несколько все-таки такие зализанные эти часто вопросы содержали в себе и ответы, но тем не менее, действительно, таких, как бы так сказать, в поддавки игры не было.
Но вот ответ в этом случае должен быть всегда тяжелее, чем Конечно. Вопрос. В смысле интереса, угу. в смысле вот влияния на общественное угу. мнение и так далее. А в данном случае как раз именно вопросы выглядели весомее.
Да, ответы были гораздо легковеснее.
Да, вот давайте начнем угу. с первого международного вопроса, который задал мой бывший коллега Владимир Кондратьев, который напомнил Путину, что мы в изоляции, даже похоже, что вторую Берлинскую стену сейчас строят. А Путин, видно, повторил старые клише, что нам обещали, что не будет расширяться НАТО. Это все давно уже опровергнуто, а он, тем не менее...
Опровергнут, прежде всего, потому что обещали Советскому Союзу, обещали другой стране, как всегда западники объясняют.
Сейчас все то же самое, только наоборот. Если раньше, там, грубо, условно взять, были невыездными многие, то сейчас они невъездные туда. То есть все наоборот... но ситуация, как бы наоборот, вот эти все стрелы в нашу сторону. И действительно, они могут все силы бросить на то, что вот этот европейский вал, так называемый, построили.
Ну, да.
Такой пропагандистской вещи, детали еще не было, в принципе, в истории.
В кулуарах работал наш коллега Андрей Королев. Давайте послушаем его интервью с Александром Гамовым, обозревателем «Комсомолки», который считает, что эта пресс-конференция стала элементом общественно-политической жизни.
Слава богу, Путин не меняется. Я вот с ним работаю все эти годы. И вот ездил в Австралию. Вот, какой он был, такой остается. Я не думаю, что... Потому что пресс-конференция, ее, я думаю, не случайно перенесли с лета на декабрь. Да, одно время, помните, летом. А люди потом, прямая линия, мерзли, да? Не только по этой причине перенесли ее на декабрь. Это своего рода, элемент уже общественно-политической жизни. Это пресс-конференция не только для журналистов или президента. Это пресс-конференция для страны. Это своего рода тоже такое ежегодное послание президента стране, а страны президенту, потому что он не случайно давал возможность провинции высказаться. Он забирал бразды правления у Дмитрия Пескова и выискивал какие-то вот кричащие темы. Я думаю, что ему это очень нужно, он заряжается. Потому что перед Новым годом будет только еще одно обращение, предновогоднее, да? Вот. Так что...
Удовлетворил ли вас блок вот экономических вопросов, которые мы задавали, и его ответы?
Ну, не знаю, может быть, сразу там... в принципе, Путин все сказал в самом начале. Мы, конечно, хотели от него какой-то расшифровки более подробной там. Наверное, она последует. Ну, может быть, на мой вопрос мне бы хотелось сразу, чтобы Путин подробнее отвечал. Но, с другой стороны, он возвращался, собственно, к этому вопросу по ходу пресс-конференции. И у него тактика такая, не выплескивает сразу все, отвечая на первые, там, допустим, десяток вопросов. Потом же все равно мы повторялись. Вот. Но она была очень короткой, меньше было балагана, всяких кукол, конфетти.
У нас на прямой связи политолог Алексей Всеволодович Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Алексей Всеволодович, на что вы обратили внимание вот именно в международной проблематике сегодняшней пресс-конференции? Ощущалось ли какой-то неуют, который президент чувствует вот в изоляции, куда попал Кремль?
Вы знаете, какая вещь? Конечно, это ощущалось. Но вот... Тут, поскольку конференция, эта трехчасовая пресс-конференция, она шла на страну, то интересно вообще было бы понять. Я вот не понимаю, например, честно могу сказать, что больше волновало слушателей, обыкновенного обывателя российского, вопросы или ответы? Потому что вопросы, при всей сглаженности, тут действительно очень хорошо это было подмечено, они были острые. Это не то, что мы обычно привыкли слушать. Но представьте себе, скажем, обывателя, который сидит, не знаю где, в городе Копейске. Что для него важно? Вот те журналисты, которые его пытаются поддеть, причем по-умному, мы тут сидим, это все видим, соображаем, или то, как он решительно эти вопросы или обходил, или на них отвечал. И с этой точки зрения я обратил внимание только на один эпизод, и мне чем-то было даже жалко Путина, и мне было немножко, неудобно за его команду, вот то, когда он рассказывал про медведя. Без когтей, без зубов и так далее. Но неужели никто ему не мог посоветовать, что все-таки это выглядело... как-то уж совсем по-мальчишески глуповато. И если он сам придумал, Бог ему судья. Если ему дал это изобрел какой-нибудь советник, наверное, таких советников всем нужно гнать. Вот. И очень мне понравилось вот так, как сейчас вот наши коллеги это комментировали по поводу того, что не было ликования, потом, что была спокойная обстановка, по поводу жидких аплодисментов, что зажигалки путинские не проходили. С этой точки зрения, наверное, это было даже не событие, а какое-то предсобытие. Что, в общем-то, понятно, что та политика, которая проводится, никакого восторга не вызывает. И то, что было, это не была пропаганда. Это не были наши родные федеральные телеканалы, от которых просто тошнит. Что это? Путинский риск? Или кто-то ему тоже дал совет, ну, надо попробовать, надо рисковать, нужно в конце концов отвечать за то, что ты делаешь. Потому что, как известно, Путин не полемист. Мы ни разу не видели его в диалоге, в таком реальном диалоге. А вот тут это получилось, и я не знаю, как это определить. Это в ничью сыграли, или все-таки Путин проиграл, но то, что он не выиграл, это однозначно. А по поводу вот вашего вопроса, ну, может, потом еще, можно, если я имею в виду о международной политике, ну, может быть, еще будет сам возможность, конечно, к этому вернуться. Но то, что он говорил, ну, надоело, так скажем. Надоело, нужно менять, ну, хотя бы, ну, мысли менять невозможно, идеи менять невозможно, но хотя бы фразеологию. Ну, уж больно, ну, сам не считаю этого глупого медведя, ну, уж больно это примитивно. Но были любопытные вопросы там про ислам, про то, про все. Ну, мы только начинаем разговаривать, да. Потому что мы еще к этому вернемся.
Да, вот, Алексей Всеволодович, я еще пора менять пластинку, как вам показалось, Леонид?
У меня тоже, я слушая особенно вот эти вот его рассуждения из области международной политики, я вспоминал такую фразеологию действительно времен застоя, когда мы вот смотрели телевизор, какие-нибудь выступления, значит, Брежнева и его идеологов, и это все летело мимо ушей куда-то. Так мы смотрели с таким настроением, мол, мили-емели. Все точно так же выглядели сегодня рассуждения по поводу этой какой-то новой стены, которую кто-то возводит. Действительно, это жуткая метафора насчет медведя, который он сам не знал в результате, куда вывести, что это за медведь, какие у него вырвали когти и зубы. Выглядело это страшно натуралистично и, в общем, бессмысленно, по большому счету.
Мне кажется, что сегодняшнее мероприятие как раз носило знаковый абсолютно характер. Это переход на другой уровень. То есть сейчас не будет никаких сенсаций. Вот сейчас это было ясно по сегодняшней пресс-конференции. Дальше будет обратная геометрическая зависимость. А чем тяжелее будет экономическая, политическая, социальная ситуация в стране, тем меньше будет каких-то эмоций. То есть все, наоборот, будет тише, спокойнее, более гладко проходить. Что касается того, вот вопрос очень важный, на мой взгляд, а что же волнует людей? Это абсолютно ясно. Даже если взять вот последнюю, такую же вот в свободном стиле конференцию, я имею в виду не послание Федеральному собранию, а вот такой же формат. Люди через каких-то, ну, как-то опосредованно это получается, тогда какая-то женщина этот вопрос поставила по поводу олигархов, в этот раз был вопрос конкретно, сколько получает. Вот это главное, что волнует людей. Тогда это не так волновало, может быть, год назад, а вот сейчас, на фоне финансового обвала, когда это каждого коснулось по розничным ценам, по штрафам, там, по тарифам, по ЖКХ и так далее, вопрос возникает. Мы готовы пострадать, у нас такой менталитет у россиян, у русских людей. Но пусть с нами все тогда пострадают. Тогда люди не будут вопросов задавать. Вот это волнует больше всего. И если люди не получат ответ на вот этот свой немой вопрос, а ясно, что это был главный вопрос, тогда ситуация социальная может быть в разнос вообще пойти.
И это был, я извиняюсь, и это был самый беспомощный из путинских ответов. Особенно, когда он сказал, ну, а я сам не знаю, сколько я получаю. Мне приносят... Ну, во-первых, смешно звучит, что человек не знает, сколько он получает денег. Это значит, что он их получает так немерено, что он их не считает. А во-вторых, ему что, президенту России, приносят деньги наличными? У него нет банковской карточки, нет банковского счета. Ну, что за хлестаковщина, простите меня, ради бога.
Да, но это он даже переплюнул, по-моему, премьера, который тоже говорил, что у меня все сбережения сгорели, что-то в таком духе.
И этот вопрос намного более серьезный, чем вот эта метафора с медведем. Это
конечно.
Ключевой вопрос.
Конечно.
От него, по большому счету, жизнь и смерть государства зависит. Или, по крайней мере, государство вот в том формате, в котором оно сегодня находится, образца 1991 года.
Да, ну и ключевым, конечно, внешнеполитическим вопросом был вопрос об Украине. Его задал Роман Цымбалюк. И вот он фактически считает, что президент признал наличие российских военных в этом регионе. Давайте послушаем его.
Президент России для нас сказал официально очень много нового. Он теперь уже не скрывает присутствие российских войск на Донбассе. Это большой шаг вперед, в том числе в вопросе мирного урегулирования. Потому что когда люди начнут называть вещи своими именами и определяться, что же там происходит, будет намного проще. Кроме этого, президент России лично подтвердил наличие пленных украинских, которых тут якобы за терроризм обвиняют. Но тогда возникает вопрос, а как же украинские военнослужащие попали в принципе на территорию России? России? Потому что что-то я не слышал про причастность украинских военных к терактам, которые, к сожалению, здесь происходят. Поэтому как бы это два самых главных месседжа, как мне кажется.
Когда вы задавали вопрос у Нади Савченко, вы предполагали такой, ну, довольно жесткий ответ, да?
Понятно, что он скажет, идет следствие, суд определится, и мы там разберемся. Но все прекрасно понимают, что как бы это дело Надежды Савченко, можно к ней по-разному относиться, но она не имеет ничего общего к убийству журналистов. Вот и все, как бы. Есть и свидетели, есть и данные биллинговых разговоров, мобильных телефонов, как и российских коллег, так и Савченко. Так вот, на момент гибели она уже как минимум один час находилась в плену. Поэтому, ну, мне кажется, вот это то, что называется алиби.
Да, вот как вы считаете, это Путин рискнул, дав слово ему, потому что он, по-моему, там отодвинул Пескова и говорит, вот я вижу там человека, который должен задать вопрос.
Да, мне кажется, что он в этот момент захотел поднять градус всего этого мероприятия.
И самого себя там чуть завести.
И себя немного завести, и подумал, что этот градус, как бы, так сказать, поднимется, что называется, в его пользу. Но этого не произошло. Этого не произошло, его расчет не оправдался. Другое дело, что все-таки мне показалось, что тема Украины, вернее, так сказать, российского вмешательства в украинские дела, на пресс-конференции очень сильно утонула, хотя это одна из, ну, то есть просто главнейшая сегодня для нас тема, как и тема экономического кризиса, в который вползла страна. Она как бы, так сказать, была утоплена.
То есть непонятно, что здесь курица, что здесь яйцо.
Да,
Украина,
конечно,
а потом
конечно.
Экономика, или экономика, а потом Украина.
Конечно.
Да, и острый вопрос задала, конечно, от канала «Дождь» Ксения Собчак, потому что она фактически обвинила Кадырова в том, что он не подчиняется российскому основному закону. И пришлось и не только Путину, по-моему, и Пескову, и Альви Каримову, да, заступаться за Кадырова.
Ну, здесь, как мне кажется, президент нашел один из наиболее удачных ответов, просто другого ответа. Так вот, если даже составлять специально какие-то домашние заготовки, ну, вот из чисто профессионального интереса, то примерно на тот же ответ можно и выйти. То есть, другими словами, другого иного ответа вот в этой ситуации, понятно, быть просто не может.
Да, но еще они как-то ее чуть как-то приласкали словесно, чтобы ее не так...
Да, они, что называется, попытались ее, ну, не то, что, так сказать, унизить, но, во всяком случае, умолить. Как будто бы это какая-то девочка пришла задавать какой-то вопрос. И, ну, так все-таки не бывает на таком уровне пресс-конференции, чтобы вдруг президент, его пресс-секретарь обращались к журналисту Ксюша. Значит, уменьшительно так, опять же, повторяюсь, вот такой вот двойной целью. Не для того, чтобы продемонстрировать свое хорошее к ней отношение, а чтобы, как бы, видимо, продемонстрировать ее какую-то такую незрелость еще человеческую.
Да, и вот как раз Альви Каримов счел ее вопрос попыткой самопиара. Давайте его послушаем.
Я считаю, что Ксения Собчак в данном случае абсолютно не была озабочена этой темой. Я знаю, что ей нужно было просто пропиариться. Я уверен, что ей безразлична судьба как и погибших, так и семей, и боевиков, и семей милиционеров. Я не думаю, что Ксения Собчак является гражданкой Российской Федерации с какой-то активной позицией, человеком, которого волнует то, что происходит с людьми вот на том уровне.
Но, тем не менее, вас удовлетворил ответ Путина на ее вопрос?
Меня этот ответ удовлетворил, потому что Путин очень четко, ясно и конкретно ответил на вопрос.
Что конкретно вас устроило в ответе?
Значит, Путин сказал, что по всем фактам, которые были в Чеченской Республике, проводится проверка. Эти проверки проводятся правоохранительными органами. Это соответствует Конституции Российской Федерации и уголовным, уголовно-процессуальным и так далее. В этом ничего нового нет, и это правильно.
Ну, это неправда, во-первых, то, что вот сказал уважаемый представитель Китая, Чечни. Да. Это просто неправда. Во-первых, я уверен, что Ксения Собчак была абсолютно искренна в своем выступлении. А во-вторых, Путин-то сказал ведь вовсе не это. Путин как раз вывернул вопрос и тему, в данном случае достаточно искусно, наизнанку. Он сперва сказал, что да, действительно, невозможно, внесудебная расправа, а потом он поставил под сомнение сам факт, не то что сам факт, но сам тот факт, что это делали люди Кадырова. Он сказал, что вполне возможно, что на самом деле это была какая-то некая третья сила, которая, так как люди были в масках, которая прикинулась кадыровцами, которая значит, использовала пафос кадыровского выступления и под этой вот маской загадочной расправилась с этими...
Да, чтобы его дискредитировать.
Да, чтобы дискредитировать Кадырова и, вероятно, свести какие-то личные счеты.
Здесь фактически сейчас будет заведено дело, которого могло не быть без этого вопроса. Кстати, вот ошибка, мне кажется, представителей Чечни вот в таких тяжелейших вопросах, где, в общем-то, нельзя сказать иногда то, что хочется, или невозможно сказать, нельзя переводить на личности. Вот Ксюша Собчак, там она, может быть, в розовой одежде была, там в каких... Вообще не интересует личность того, не должна интересовать, кто задает этот вопрос. Конечно. Вот суть вопроса, и, как я еще раз просто повторюсь, вот в этой ситуации действительно президент ответил вот максимально то, что он мог ответить. И даже больше того, вы, Леонид, абсолютно правильно сказали, такой задачи, может быть, и не было кого-то разыскивать, но сейчас как-то это надо дальше заканчивать, развивать эту ситуацию.
Давайте дадим слово Алексею Малашенко. Слушаем вас, Алексей Всеволодович.
Вы знаете, поскольку заговорили про Кадырова, и вопрос был тяжелый, и ответ был неясный. Я просто хочу напомнить, наверное, мало кто помнит, но вот тем не менее, года, наверное, 3 тому назад тоже, в январе, вот сейчас декабрь, было в январе, Путин, обращаясь к чиновникам, сказал, что я знаю, кто из ваших детей бегает по горам. Если вы их не вернете, я буду вас наказывать. Вот вдумайтесь в эти слова. То есть сам все хорошо известно. Кто, где, когда, у кого ходит. Кто, где, когда может взрывать. То есть это внутричеченское дело. Ломает дома, не ломает дома, отвечает отец за сына и так далее. Это, в общем, показывает то, что де-факто Чечня при всей лояльности Кадырова к Путину, при всей лояльности участии кавказских людей даже вот на Донбассе, это все-таки не территория России. И с этой точки зрения, ну, поставьте себя на место Путина. Если он там будет действительно внедрять реальный федеральный закон, а он тут их не может внедрить, к чему это приведет? Поэтому с этой точки зрения сам ситуация и в Чечне, и на Северном Кавказе, она не может трактоваться линейно. Я категорически против того, что делает Кадыров. Это совершенно понятно. Я согласен с вопросом сам Собчак и не только... Сам ее это много обсуждалось. А теперь поставьте себя на место Кадырова. А что он может сделать? Он постоянно отчитывается перед Путиным, что все хорошо, а выясняется, что все совсем плохо. Тут настолько все невнятно, непонятно со всех точек зрения. Поэтому, и когда мы на эту тему рассуждаем и пытаемся кого-то оправдывать, сам кого-то клеймить, вот такой подход не работает. В свое время вот мы говорили о том, что Чечня, Северный Кавказ – это внутреннее зарубежье. Вот то, что сейчас происходит, вот то, что говорит сам Кадыров, по своей логике он прав. Но по российской, а федеральной – это преступно. Как это сочетать? Кто это может сочетать? Кто кому пойдет для того, чтобы оправдываться? Путин Кадыров или Кадыров к Путину? Это вот, кстати говоря, мы говорим, что Российская Федерация, какая она к черту федерация, если возникают такие проблемы. Поэтому для аналитика, если это реальный аналитик, ну, реальный аналитик – это врач, если это корь, это корь, если рак, это рак. Тут очень трудно разобраться. И если вы мне еще дадите одну секунду про Путина и вот про то, что он говорил, там был очень интересный момент, который сейчас, по-моему, не обсуждался. Путин говорил о том, что вот то, что сейчас мы наблюдаем, и то, в чем сейчас мы живем, 25-30%, по-моему, это вина санкций. А 70% это чья вина, простите? Посмотрите то, что сам сегодня писал в «Ведомостях» Улюкаев. А 70% это чья вина? Это вина государства, это вина правительства, это вина Путина. Он что-нибудь об этом сказал. Ну, я, так сказать, сам не патриарх, а он покаялся за эти 70%. Вот в чем дело. И с этой точки зрения тут очень правильно говорилось, что вот то, что сейчас было, это в каком-то плане, ну, я имею в виду эту сам пресс-конференцию, в каком-то плане переход на другой уровень. От чего? От отчаяния. От отчаяния он не может указать выход. Он все-таки президент. Он не может признать, что все-таки он виноват. Ни Улюкаев, ни Медведев, там, ни еще кто-то, ни, не знаю, там, сам власть... А в целом, ну он-то должен, наконец, сам выйти и сказать, что, ребята, я допустил это. Почему он не может сказать? Ну, если он будет это делать на поле экономики, ну бог с ним. Но все же прекрасно понимают, что это еще на поле политики. Он не в состоянии признать своих ошибок. И те люди, которые непосредственно за ним стоят. Это трагедия государства. Это трагедия общества, которое тоже не может ему противостоять никак. Так что в этом отношении эта пресс-конференция, при всей ее банальности, при всей ее занудливости, вот она является каким-то, если хотите, скрытым символом той драмы, которую переживает и общество, и в первую очередь вот то, что мы называем правящий класс.
Угу. Да, я еще бы отметил то, что Собчак, она же попросила Путина прекратить пропагандистскую войну, вот этих всех распятых мальчиков, а он говорит, это не я, мол, это там Первый канал, а ей пришлось даже говорить, что на какую-то часть государственной, что, мол, это ваш канал, он говорит, я в это не влезаю, вот еще было видно, что и это ему тоже неприятно.
Это, кстати, очень важный ответ, потому что сейчас многие начнут, во всяком случае, будут пытаться уходить в сторону. Вот, скажем, те же старейшие, так называемые, оппозиционные партии, которые представлены в Госдуме России, вот я не уверен, допустим, что они до конца будут держаться на той же позиции. То есть настанет момент, когда они попытаются всю вину, а они же отвечают, это власть, одна из ветвей власти, причем, по-моему, самая главная, законодательная. То есть на кого они вот эту вину скинут? Естественно, на президента они попытаются сбросить. И мы знаем, но это классика политическая, что всегда бросают вот эти как бы самые верные, прикормленные, самые ближние. Конечно. Вот на них надо обратить внимание особо. И, кстати, когда была встреча премьера Медведева с пятью ведущими телеканалами, он же тоже сказал, вот я просто сразу вспомнил, когда вы этот тезис упомянули, он же тоже сказал, вы должны на себя взять часть ответственности за разжигание ненависти. И у них нет ответа. Да, действительно, они этим занимались, но мальчики распятые, не мальчики, там много всего было. Во всяком случае, до сих пор вот эти железные бочки с их аэропланов сбрасываются с надписью «фашизм». До сих пор они не знают, что делать. Вот у нас иногда считают, что им все власть расписывает, то есть Кремль расписывает, как и что надо говорить. Беда в том, что как раз ничего не расписывается. Они сами думают, что вот так будет лучше, хотят понравиться.
Перестарались.
Конечно. Поэтому ситуация разгоняется еще больше.
Хотят быть первыми учениками, как сказано у Шварца.
И Путин прямо им сказал, и вот вы абсолютно правы, он сказал да, и в принципе они тоже должны ответить.
Да, и вот Ксения Собчак в интервью нашему корреспонденту сказал, что даже пропаганда украинского телевидения не может служить оправданием лжи на российских телеканалах.
То, что на украинском телевидении очень много пропаганды, которая не имеет отношения к реальности, не оправдывает, что на нашем телевидении также много пропаганды. Журналист должен быть в этом смысле абсолютно объективен и в Украине, и в России. То, что в Украине на сегодняшний момент тоже, к сожалению, практически не осталось объективного телевидения, не оправдывает нашего, простите, Дмитрия Киселева и высказывания о жидобандеровцев на федеральных телеканалах. На мой взгляд, это недопустимо.
Ушел от вопроса о пятой колонии, так на него и не ответил.
Ну, послушайте, во-первых, мы теперь знаем, что как минимум Юрий все-таки Лермонтов не является, понимаете, пятой колонной. Это уже как-то радует, можно надеяться, что его стихи не запретят в ближайшее время.
Тем не менее, вы все-таки надеялись на более глубокий ответ.
Ну, знаете, можно надеяться, но я как бы рада, что я получила ответ на первый вопрос. Мне кажется, что для родственников подозреваемых странах это может стать помощью, если действительно будут проведены проверки и будут приняты какие-то меры.
Вы как-то будете отвечать на реакцию пресс-секретаря Кадырова сегодня выступавшего?
Ну, я с удовольствием. Я просто не очень понимаю, как апеллировать и чему отвечать, если я привела практически прямую цитату Рамзана Кадырова. Любой из вас может сейчас зайти в интернет, набрать «Кадыров говорит о родственниках и коллективной ответственности», и вы убедитесь в том, что эти слова я не выдумала. Поэтому обвинять меня в этом смысле во вранье, ну, как минимум, непрофессионально, скажу мягко.
Я, честно говоря, думал, что Путин использует аргумент Израиля. Скажет, что вот в Израиле так делают.
Упоминал Израиль.
Сказал,
упоминал, да.
Тут вопрос, да. Да, вот я хотел еще про Грузию. Может, тогда перейдем к Грузии?
А, вот по поводу стран, которые фигурировали вообще в атмосфере пресс-конференции. Ну, Грузия, Израиль, мне кажется, как раз акцент был сделан на Украине, прежде всего, на некоем коллективном обобщенном Западе, который иногда там то НАТО назывался, то там в рамках ПРО как-то квалифицировался. А потом Турция, мне кажется, вот Турцию надо по сравнению с Грузией, это серьезнее. Потому что к Грузии, кстати, тоже интересный вопрос, потому что после Саакашвили ни разу президенты Грузии и России друг с другом за руку не подержались. Хотя до этого говорилось, что вот не будет Саакашвили, и тогда все будет меняться. Ничего практически не поменялось в этом плане. И, видимо, этот вопрос действительно многих беспокоит, раз его задали вот в рамках пресс-конференции. Другая страна, Турция, Иран также упомянулся. Причем по Ирану был не то что даже тяжелый вопрос, он такой многослойный, сложный и с геополитическим подтекстом и так далее. Мне кажется, вообще нет каких-то запорных, тупиковых вопросов, их в принципе не существует. Вот что касается Грузии, я как-то в Пятигорске встречался с достаточно агрессивной такой аудиторией. Грузинские студенты постарались мне поставить самые тяжелые вопросы по самым острым, как им показалось, политическим темам. И я нашел такие простые ответы, что они стали моими сторонниками. То есть нет таких вопросов. По Чечне в том числе, там, по Грузии это вообще не тяжелый вопрос, по Ирану, по Украине, по ополченцам, которые там воюют. Любая проблема всегда имеет свои простые, внятные ответы. Вопрос в том, что кто-то должен подготовить эти ответы. У нас, может быть, и ситуации бы вот этой не было, которая начала развиваться, я напомню, с осени 2013 года. И сейчас вот этим всем заканчивается, это только начало еще. Ее бы не было, если бы там были найдены правильные ответы. Вот на моменте вхождения или желания стать ассоциированным членом Евросоюза Украины, вот там нельзя было передавить. Там была сделана фатальная ошибка, когда, я просто напомню, потому что это важно, вот то, что сейчас происходит, это как раз все вытекло оттуда. То есть точка схода вот этой лавины, это 21 ноября 2013 года, когда публично премьер тогда еще Украины Николай Азаров заявил, что мы туда не пойдем. Это чиновники. Вот в чем отличие чиновника от политика? Политик – это изощренный деятель. Он с улыбкой иногда, ну, как в фильме известном «Бриллиантовая рука», «Бабе цветы, детям мороженое». Мягко стелим, жестко спать, есть такая еще поговорка. Поэтому, если ты сказал «А», ты должен знать, как действовать по варианту «Б», «В» и так далее. Это характеризует политика. Чиновник думает, что он вот сейчас скажет, и от него все отстанут. А от него не просто не отстают, ситуация ухудшается на порядке. И если вот сегодня, на вот сегодняшнем этапе, также нет ответов на вопросы, мы можем констатировать, что дальше будет ситуация ухудшаться. То есть ее надо купировать, по крайней мере, вот сейчас, ну, какими-то вербальными методами, потому что потом уже и войной можно будет не остановить.
Да, вот я хотел Алексея Малашенко спросить, вас удивляет, что вдруг в последние дни стала такая у нас союзница Турция, в отличие от Болгарии, векового союзника, или Армении, чей геноцид мы признаем, и будет 100 лет ему на будущий год, вдруг Турция стала первым нашим союзником в этом регионе.
Турция не союзник, Турция партнер. Это вот из этого надо исходить. Турки играют свою игру, они прекрасно понимают, что такое Россия для Ближнего Востока даже сейчас, что Россия может сделать, а что она не может. Это первое. Второе, у турок есть некая сентиментальность, которую мы никогда не принимаем в расчет, а зря. Они бывшая империя, мы бывшая империя. И, между прочим, у турок сейчас очень развит османизм. То есть, казалось бы, то, чего быть не может, но и у нас ведь тоже говорят про имперскость, и много чего говорят. Во всяком случае, вот это вот, я бы сказал, взаимопонимание на уровне исторической памяти, оно есть. Это безусловно. Это может выглядеть, ну, немножко забавно, но оно есть. А Эрдоган, который премьер Турции, считается президент Турции уже стал, он очень к этому чувствителен. И, кстати говоря, недаром в Турции Эрдогана называют турецкий Путин. Далее, Путин вообще всегда любит выстраивать отношения с государствами заметными на личной основе. Посмотрите на Германию. Какая трагедия, когда Меркель стала отходить от Путина и перестала ему, не то чтобы доверять, но во всяком случае перестала ему симпатизировать так, как было раньше. Посмотрите на Казахстан, где вот между Путиным и Назарбаевым есть хорошие отношения, чисто человеческие. Кстати говоря, у Путина очень неплохие были отношения с Саркози во Франции. Если он будет возвращаться, я имею в виду Саркози, то я не исключаю, что отношения тоже улучшатся. Поэтому при всем том, что кажется, ну, малозаметным, незначительным для такого человека, как Путин, с его менталитетом, это личная привязанность, она имеет огромное значение. Вот не любит он Обаму, и Обама его не любит. А если бы этого не было, то, уверяю вас, были бы какие-то, ну, я не знаю, какие-то шансы для более доверительных отношений. Если мы посмотрим далее, что такое Турция сейчас? Это региональная держава, который, с одной стороны, член НАТО, то государство, которое претендует на то, чтобы войти в Европу, но их сам туда, конечно, не пустят. С другой стороны, это одна из ведущих и успешных стран мусульманского мира, при всей их очень сложной, тяжелой истории, но это то современное, европеизированное, модернизированное мусульманское государство, в котором сейчас развивается ислам. И политический ислам, и какой угодно ислам, а это тоже сближает, между прочим, Москву и Анкару, поскольку возникает проблема, вот есть Запад, а есть сам все остальное. А все остальное – это и Россия, и мусульманский мир, и мы их не понимаем. Вот мы турки, мы русские, при всем том, что, ну, непонятно, где мы там, бывшие империи, но, тем не менее, у нас есть большие различия, и это нас так или иначе сближает. А турки себя сейчас ассоциируют как государство Ближнего Востока, как лидер Ближнего Востока. И, кстати говоря, вот, ну, 2 года тому назад на одной конференции я задавал вопрос турецким коллегам, там тогда был министр иностранных дел Турции, и я им сам говорю: ребят, а вы кто? Вы Ближний Восток или вы Турция и Ближний Восток? Они очень долго думали, потом говорят: мы все-таки Ближний Восток. Если они Ближний Восток, то значит, они имеют прямое отношение и к Сирии, и к Ираку, и ко всему этому региону. Там у нас возникают различия. Безусловно, что турки против Башара Асада, против нынешнего сирийского режима. Мы, наоборот, его поддерживаем. Но, что интересно, даже турецкие политики неофициально говорят: а может быть, все-таки Башар Асад был бы лучше, чем, ну, допустим, исламские радикалы, исламское государство и так далее. Хотя публично мы на разных позициях стоим, сам турки и мы, но вот неофициально есть какое-то взаимопонимание, согласие и так далее. И все вместе взятое превращает Турцию и в реального партнера, и в потенциального партнера. Единственное, что я считаю, наши пережимают, это с газом. Потому что при всем том, что сейчас мы очень гордимся, что мы закрыли Южный поток, что газ пойдет через Турцию, но, простите меня, турки такие же прагматики, как и все, как и китайцы, между прочим, которые тоже сейчас нам предлагают свои условия. Поэтому думать, что мы вот так вот тесно сотрудничая с турками и понимая турок, в том числе, значит, вот до сегодняшний день в отношении экономики, газа и так далее, мы можем очень сильно на этом погореть, потому что турки, они играют свою игру, и на сегодня они используют Россию. Понимаете, какая вещь? Это очень печально для Путина. Не мы нужны туркам вот так вот, знаете, ну совсем, а турки нужны нам. это очень хорошо в Анкаре понимают и будут нас разыгрывать. Они будут разыгрывать российскую карту, а не мы турецкую. И, кстати говоря, один в один то, что будут делать китайцы. Это мы рассказываем о том, что вот у нас там какой-то сам дружба, сотрудничество особенно 50 лет. Но китайцы, которые еще большие прагматики, чем турки, они будут использовать Россию и ее трудности. И это еще один минус, еще одна огромная проблема для путинской политики, которой сейчас он, может быть, не понимает, но, уверяю вас, да нет, уже начинает сам понимать, поскольку турки уже начинают торговаться по ценам на газ. А дальше будет больше.
Да, Леонид, вопрос. Вот как, по-вашему, бросается ли в глаза изоляция России на фоне нормализации отношений с другими странами-изгоями, например, с Кубой?
Ну, вот просто то, что произошло, это вот это действительно символическое такое событие. Грандиозное событие вчерашнее, когда Обама заявил о намерении нормализовать отношения с Кубой, установить дипотношения, облегчить для кубинцев, естественно, въезд в страну, разрешить им пользоваться услугами американских банков, разрешить американским инвесторам прийти на Кубу со своими вложениями. Это колоссальное событие.
Именно 60... при Фиделе Кастро. То есть не после того, как он умер.
Да,
это другой был бы расклад, а это действительно символ.
Во всяком случае, при братьях Кастро, даже если считать, что Фидель уже как бы отошел от дел. При той же самой при том же самом семействе Кастро, пережившем 10 американских президентов. И вот Обама совершает такой колоссальный прорыв. Я уверен, что Обама был движим вот таким вот желанием войти в историю. И он входит, конечно, в историю этим очень благородным, этим очень востребованным жестом, причем еще входит при посредничестве Папы Римского. Все это очень красиво. Все это показывает, какой благородной, красивой может быть международная политика. А российский президент захотел войти в историю захватом чужой земли, аннексией Крыма.
Да, тем вот, невыгоднее смотрится да, политика Кремля.
Вот такие вот два противоположных примера.
Я думаю, что Барак Обама вполне может, во всяком случае, у него большие шансы на это, войти в историю своей страны, как человек, который... Ну, не подчинил Украину, но, во всяком случае, выбил ее из-под России. А это как Рейган, один из великих, там же узкий круг, мы знаем этих великих, так называемых, президентов, и он как раз за счет Советского Союза смог это сделать. А, хотя у Барака Обамы и Ливия была, и так далее, но Украина, конечно, весомее, сильнее для геополитического расклада. Вот, кстати, что касается Турции, раз уж мы так вот на тему геополитики начали размышлять, ведь фактически у нас две так называемые евразийские страны. Это Россия и Турция. Чисто географически они связывают Европу и Азию. И других таких стран в общем-то нет. Вот это нас сближает, и как раз вот здесь мы бы могли вместе поработать. Но пока вот об этом почему-то мало говорится. Да, есть какой-то газовый проект и так далее, но вот именно вот евразийская составляющая пока почему-то не поднимается в качестве вопроса. А тем более, если мы говорим о диверсификации экономики. То есть, да, экономика это хорошо, но можно и нужно ее сейчас отодвигать в сторону и говорить только вот на евразийскую тему. Я думаю, что это очень важно. И, кстати, Алексей Всеволодович, еще очень важный момент, чисто эмоциональный затронул. У нас все делается на эмоциях, даже если они внешне не проявляются. Ведь Путин на этой пресс-конференции сказал еще о том, что он не допускает вот таких понебратских взаимоотношений со своими подчиненными, сотрудниками, с теми, с кем работает постоянно. Но допустили такие взаимоотношения, вот такой характер взаимоотношений понебратских с президентами ведущих стран мира, Европы прежде всего. То есть все до недавнего времени у нас ходили в друзьях, так и говорилось. Друг там такой-то, друг такой-то, по именам буквально. Может быть, вот это сыграло свою отрицательную роль. То есть и на том уровне, это же везде, принцип действует один и тот же. И чем выше уровень, тем как бы отдаленнее, хладнокровнее нужно ко всему этому относиться. А если мы здесь отодвигаем вот эти вот, то есть не пьем, условно говоря, чай, там, вино с кем-то, а там наоборот это делаем, то как раз вот та ситуация и может нас обрушить. То есть наоборот, там надо быть холоднее. Да, может быть, какая-то улыбка должна быть, там вежливость, не надо там с пеной на губах все эти дела вести. Но, тем не менее, мне кажется, это сыграло свою роль. И сейчас это все переходит в свою полную, абсолютную противоположность в отношениях лидеров.
Да, да, давайте вернемся.
Еще, если можно, еще просто такую метафорическую деталь добавить. Вот как Обама вчера сказал, обращаясь к кубинцам: мы все американцы. Все мы
уже готовят, да, в таком.
Мы все... сделаем. Он сказал, между прочим, по-испански. И имел в виду, что мы все жители американского континента. Это с одной стороны. И противоположный пример — российская власть, которая умудрилась рассорить, не знаю на сколько лет, два уж точно родственных, братских, как никакие другие близких народа, это русские и украинцы.
Да, и вообще все постсоветское пространство.
Нет, ну вот именно русские и украинцы,
да,
оказались
это принципиально.
Просто,
это
да,
даже не пара Армения-Азербайджан.
Конечно.
Теперь они где-то там далеко позади остались, хотя они были всегда на авансцене вот этих процессов. То есть два народа врага, если можно так выразиться. А русские украинцы, ну, это вообще...
Кто мог помыслить? Ну, это уже банально.
Да, но вот возвращаясь к Грузии, как раз журналистка Тамара Гацеридзе, которая задала этот вопрос острый, она отмечает, что именно в ответе на ее вопрос президент наш заговорил привычными штампами.
В год, за последние два года, Владимир Путин всегда говорит то, что сейчас он реально сказал. Это набор тех фраз, которые он повторяет неоднократно. Новизна была только лишь в том, что конфликтная ситуация в Абхазии, в Южной Осетии, что Россия может как-то способствовать урегулированию конфликта. Смотря, если это все не останется только на словах, сказанных на пресс-конференции, и все. А все остальное, что с грузинской властью нету никаких прямых диалогов, прямых контактов, конечно, это, как видно, дальше и будет так же и продолжаться.
У вас не возникло ощущение, что он сознательно подвешивает ситуацию?
Вот, честно говоря, ситуация с тем, что несколько раз, в принципе, была как-то тема, вопрос Грузии как-то то туркам давали, то иранцам и так далее. Я не поняла, честно говоря, к чему это все было. Ну, можно сказать, что, может быть, ему не так интересна грузинская тема.
Контекст украинской.
Контекст украинской, да.
Да, вот еще можно помнить, что Владимир Путин несколько раз легнул Прибалтику, что они вот не пускают Иосифа Кобзона. То есть и с этой частью постсоветского пространства тоже у нас швах полный.
Да, ну, России просто не осталось друзей. Уже сколько ни перебирай, кругом одни только обиженные, противники, враги. В лучшем случае страны, хранящие в глубине обиду на Россию.
Иногда она прорывается, как в словах Лукашенко.
Да, да, да.
Да, сейчас это будет один из главных вопросов, особенно вот после сегодняшней пресс-конференции. То есть разница между терминами «партнер» и «союзник» вот сейчас должна очень четко для нас проявляться. То есть мы должны четко понимать, вот эта конкретная отдельно взятая страна, независимо от ее размера, потому что Грузия небольшая страна, но огромное геополитическое, даже не региональное значение, она для нас кто? Экономический партнер, потому что партнер – это экономика, в основном, какая-то торгово-экономическая деятельность, хозяйственная, а союзник – это тот, кто даже без денег готов идти за тебя в огонь, воевать. И вот этот вопрос сейчас в полный рост перед нами встает, перед Россией.
Да, давайте дадим слово Алексею Малашенко. Как по-вашему, вот сегодняшняя конференция показала, что Россия вновь оказалась на грани холодной войны со всем цивилизованным миром?
Ай, ну вы меня прямо ловите на самых противных вопросах. Вы знаете, я так не хочу пользоваться термином «холодная война», потому что «холодная война», она предусматривает горячую войну, первое. «Холодная война» – это последствия того, что было после Второй мировой войны. Все-таки ситуация другая. «Холодная война» предполагает такие конфликты, как «Карибский кризис». Я себе не могу представить Путина в виде Хрущева, который посылает ракеты, ну сейчас уже, простите, на Кубу их не послать, как мне смешно. Но дело в том, что вот эта фразеология, вот эта идеология холодной войны, она, безусловно, существует. И более того, даже не мое мнение, это мнение моих сам коллег, что вот такой фразеологии, такого накала
причем не самого умного, мы не видели даже при Советском Союзе. Понимаете, это не то, что ужасно. Это может быть ужасно, но это еще и смешно. Потому что вот это ни к чему не приведет. Вот даже когда там какие-то летают самолеты, мы постоянно говорим о ракетах, о ядерном оружии, но все прекрасно понимают, что до этого дело не дойдет, но для этого нужно быть, я не знаю, сам нужно иметь сам болезнь Альцгеймера, чтобы вот до этого дойти там, или еще что-то. Вот. А вот насчет партнеров и союзников, это настолько важный и в то же время тонкий вопрос, который, по-моему, наш истеблишмент и Путин в том числе до конца решить не может. Им, по большому счету, в общем, сам по барабану, партнер и союзник. А различать надо, потому что союзников у нас на сегодняшний день нету. Да. Ну, наиболее близко к понятию «союзник» подходит, ну, с моей точки зрения, Казахстан, Киргизстан и Армения. Но Армения – это вынужденный союзник, поскольку там карабахский конфликт, это мы понимаем. А Казахстан был обижен. Обижен после Украины какими-то намеками, полутонами. И недаром Нурсултан Абишевич Назарбаев говорил так много о суверенитете. Но Киргизия – маленькое государство, там сам собственные проблемы. Но союзников, вот таких союзников, которые, ну, простите меня за выражение, есть у Америки, у нас сегодня нет. И не потому, что они плохие, не потому, что какой-то заговор, а потому, что мы их сами растеряли. И классический пример – это, конечно, Лукашенко. Но мы же помним, как это государство, как мы создавали единое государство, до сих пор и в Шереметьево, и в Домодедово висят таблички, что для граждан Российской Федерации и Белоруссии там отдельный проход и так далее. Но это уже выглядит совсем нелепо. И тот Лукашенко, который был таким ужасным диктатором, как Ким Ир Сен, ну, выяснилось, что это очень большой прагматик, и он не будет жертвовать во имя идеологии, во имя каких-то евразийских игр национальными интересами Беларуси. Ведь вы подумайте, мы в этом году, вот в эти месяцы последние, как никогда почувствовали, что Беларусь это, наверное, нация, это народ. Но вот раньше говорили, а Украина там, ну, господи, мы все одинаковые. А вдруг сейчас будет выясняться, что Белоруссия – это тоже государство-нация. Это будет очень большой шок. Хотя лично я не вижу никакой разницы между русскими и белорусами, но тем не менее мы вынуждаем их нашей глупостью, нашей бездарностью превращаться в государство-нацию. Может быть, им это даже не нужно. И последнее. Ну, сколько писали про Евразийский союз. Вот он будет у нас работать с 1 января. Это фикция. Простите меня, если за несколько дней до официального провозглашения деятельности вот этого Евразийского союза таможня обратно вводится, и Лукашенко, и Белоруссия используют российскую глупость во имя собственных национальных интересов, но куда же дальше? Ну куда же дальше? Мы благодаря непрофессионализму, ведь это все не просчитывалось, сам, когда занимались и Крымом, и Донбассом, и так далее. Ну что ж такая сам за власть-то, которая сам разрушает то, что она сама создавала, о чем так долго кричала. И с этой точки зрения, я думаю, что следующий год будет тяжелейший год для России с точки зрения ее интеграционных процессов и прожектов на постсоветском пространстве.
Спасибо, Алексей Всеволодович.
Что касается наличия или отсутствия холодной войны, это важнейшая вот для нашего разговора тема. Холодная война давно идет, еще до Украины, до Крыма, до всех этих дел. Холодная война была, она уже была, когда со Сноуден вся вот эта история продолжалась. Я бы вообще отматывал вот эту холодную войну, а сейчас мы стоим на пороге горячей войны, с того момента, когда символически Лавров нажал вот на эту кнопку красную в желтой коробочке, на которой было написано «перегрузка». Вот это какая-то мистика, но мы получили ту самую перегрузку,
да,
через несколько лет.
Вспоминаю про Лаврова, вот Леониду хочу задать вас один вопрос. Как вам же, можно ли говорить о крахе вообще кремлевской дипломатии, о ее непрофессионализме вот на современном этапе?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Потому что понятно, что дипломатия не есть нечто самостоятельное и независимое от воли политических лидеров. Но вместе с тем она не может превращаться вот в такую прислужницу и, извините меня, в какого-то сторожевого пса, в который в последнее время, в последние годы превратился наш МИД, его представители его департамента по печати и, извините, конечно, прежде всего министр иностранных дел.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что международный аспект сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина мы обсудили с нашими гостями, политологом Григорием Трофимчуком, нашим коллегой, шеф-редактором Московского бюро «Радио Свободы», журналистом Леонидом Велиховым. И на прямой связи у нас был Алексей Малашенко, политолог. А у нас «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.